эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 4 июня. Некоторые темы ближайшего часа. В Петербурге начинается официальная часть саммита «Россия-Европейский Союз». Во второй половине часа свяжемся с нашим корреспондентом Татьяной Вольской. Она расскажет в том числе о протестных акциях, которые вчера были в Петербурге в первый день работы саммита. В Москве торжественно откроют центр адаптации для мигрантов из Молдавии. А в Великобритании сегодня продолжаются торжества по случаю 60-летия правления королевы Елизаветы II. Сегодня на площади перед Букингемским дворцом в Лондоне состоится концерт с участием Пола Маккартни, Элтона Джона и многих других музыкантов. О том, как бриллиантовый юбилей отмечают в Британии, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». В пригороде Петербурга Стрельне открылся саммит «Россия-Евросоюз». Он традиционно проводится раз в полгода. Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин. Евросоюз представляют председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Один из пунктов переговоров – безвизовый режим краткосрочных поездок как для граждан России, так и для европейцев. Сегодня же Путин отправится с официальным визитом в Узбекистан, а уже завтра будет в Китае. Там он, помимо переговоров с китайским руководством, примет участие в заседании глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. О том, как сегодня можно характеризовать нашу внешнюю политику и нет ли крена в какую-то определенную сторону, например, на восток, мы поговорили с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Можно ли говорить сегодня об определенном векторе российской внешней политики, западном или восточном?
Союзников Россия не ищет, Россия ищет партнеров. Партнеров она ищет везде, и ни о каком крене говорить нельзя. Наоборот, если уж говорить о крене, то, на мой взгляд, он скорее в сторону Запада, потому что первый визит все-таки Путин осуществляет в Европу. Ну, Беларусь я не считаю, потому что Беларусь это не совсем за границей. В Европу сначала две крупные страны, от которых, в общем, все зависит. Потом саммит России и ЕС. Саммит, ну, как всегда, бессмысленный и пустой, ну, как все они. Но, тем не менее. И тут как раз можно только увидеть приоритетность отношений с крупными странами, а не с Евросоюзом как таковым. Но это, в общем, отражает реальную ситуацию сейчас в Европе. Дальше его визиты в Азию, они связаны с конкретным мероприятием, регулярным, ежегодным. Здесь я бы не искал каких-то особых подтекстов. Другое дело, что Китай становится настолько важным игроком в мировой политике и тем более в региональных отношениях, что Россия никоим образом не может это игнорировать. И Путину придется, пожалуй, одна из главных его задач в предстоящие годы, это вырабатывать линию отношений с Китаем, потому что пока непонятно, как иметь дело с Китаем, который настолько усилился. Я вообще ни о каких векторах не говорил. У России по всему периметру масса разных проблем и вызовов, так что приходится заниматься всем сразу.
Китай для России важен больше как экономический или политический партнер?
Китай – вторая держава мира. Нельзя сказать экономически, политически – все. Все, что касается Китая, сейчас имеет принципиальную важность. Тем более для России, которая делит с Китаем огромную границу и является его самым крупным соседом. То есть здесь уже что-то вычленять, какие-то отдельные важности не приходится. Это просто крупнейшая внешнеполитическая задача – выстраивание отношений со второй державой мира.
Чем Евросоюз по-прежнему важен для России? Или это скорее не Евросоюз, а отдельные государства?
Прежде всего, это конкретные крупные страны, потому что Евросоюз в значительной степени парализован своими внутренними проблемами. А важен, да, как экономический торговый партнер прежде всего, потому что Путин, вопреки своей репутации антизападника, он, в общем, заинтересован во всякого рода экономических и технологических альянсах с тем, чтобы модернизировать Россию, ну, в технологическом плане. И главным источником останутся европейские страны. И он, я думаю, будет пытаться проводить ту же линию, которую он проводил в свои первые два президентства. Неудачно, надо сказать. На сближение с Европой не на ценностной, а на экономической основе. Возможно, сейчас будет немножко более успешным, потому что в самом Евросоюзе очень много проблем, и они сами, крупные страны, ищут внешних партнеров.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А об отношениях России с Китаем корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников побеседовал с экспертом по КНР Андреем Корнеевым, заместителем директора Института стран Азии и Африки.
Китай стал крупнейшим торговым партнером Российской Федерации, обогнав все другие страны. Конечно, в этой торговле Россия поставляет сырье или полуфабрикаты. Это отражает во многом слабость несырьевых секторов российской промышленности и вообще отражает тот факт, что Россия еще толком-то и не нашла своего достойного места в условиях глобализации. Но, кстати говоря, это не только проблема России, многие другие страны в торговле с Китаем испытывают сходные проблемы. Что касается того, будут ли Россия и Китай продолжать столь же активно дискутировать с другими странами, в частности со странами Европы и Северной Америки, да, видимо, российская позиция будет отличаться определенной последовательностью, то есть Россия будет выступать за то, чтобы не усиливать конфликт, не подливать масло в огонь, а наоборот попытаться, хотя это и крайне трудно, каким-то образом усадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Китай в этом смысле находится дальше. Его интересы в Сирии, они, может быть, не так сильно представлены, как интересы Российской Федерации, но Китай, с другой стороны, неизменно занимает позицию, что военная интервенция для смены режима, если эта практика станет обычной в международных отношениях, это негативно скажется в целом.
Говорил заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Корнеев. Ну, где России стоит искать союзников, на Западе или на Востоке? Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем со слушателями. И именно этот вопрос задала наш корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Анна Батурина к жителям и гостям города.
В России сегодня мало союзников. После распада Советского Союза не так просто дать на это ответ. Главными союзниками, еще говорил царь Александр III, является в России флот и армия ее. Он, думаю, в силе остается сегодня.
Наверное, все-таки на Западе. Ну, мне кажется, это ближе к нам. Народ наш стремится именно выйти на Запад. Все хотят побывать там и считают, что они живут лучше, чем мы.
Япония, та же Монголия, вообще дружественные связи. Но я думаю, что Китай сейчас хорошо развивается, и поэтому с Китаем нужно иметь хорошие отношения. Ну и на Западе, я думаю, тоже надо с Германией, с Великобританией хорошие такие иметь отношения. Ну и с тем же США, допустим, я думаю, тоже.
Да, союзники нигде лишними не будут.
На Востоке, наверное, не знаю. Там Китай, потому что их больше.
Везде, наверное.
С Ираном точно союза не надо искать. С Северной, с Южной Кореей. Россия ближе вот к Западу, это как Франция и Германия, вот такие союзники нам больше нужны. Америка нам союзники, ну, практически не нужна, потому что они уже задыхаются уже.
Наверное, на Востоке. Более такие дисциплинированные люди, трудолюбивые, наверное, дружелюбные, чем западные люди.
Ну, а Востоке, наверное. Раньше приоритетом был же английский язык, сейчас, наверное, китайский больше всего.
Ну, вот эти наши бывшие 15 стран тоже как союзники же, СНГ. А больше где-нигде, там, кажется, нам добраться никто не желает.
На Западе, конечно, никаких союзников у нас, наверное, нет. На Востоке, наверное. Ну, потому что Запад всегда агрессивно был настроен по отношению к России, я так думаю. Да и мне кажется, нигде союзников нет нашей страны.
На Востоке. Индия, Китай и Россия самые будут сильные державы мира, я так считаю.
Лучше всего, конечно, на Западе. Более делать глобализацию и соединяться с Европой. А США мы и так уже сотрудничаем.
Ну, мне кажется, все-таки на Западе. Мне просто Запад больше нравится. Больше обосновать ничем не могу.
Есть на Западе кое-какие хорошие, видимо, есть. И у нас на Востоке можно с Китаем даже дружить. Всю страну одели они нашу, Россию. Всякие Германия, Франция тоже неплохие страны. Нам-то здесь, на Востоке, конечно, ближе здесь.
Ну и за Востоком будущее.
Восток? Ну, Восток все-таки ближе к нам. И люди там совсем другие, чем на Западе. Более доброжелательные.
Думаю, нигде союзников надо искать, самим развиваться.
Ну, я думаю, что мы сами справимся. Пусть они лучше решают, с нами они или нет, эти Восток и Запад. Кто вперед к нам?
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, где России нужно искать союзников, на Западе или на Востоке. Анна Батурина, Улан-Удэ. Для Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Нигерии в результате крушения самолета погибли 153 человека. Самолет авиакомпании «Дана Эйр» упал неподалеку от аэропорта города Лагос в жилом квартале. Бизнесмен и бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров обсудил с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым свое намерение баллотироваться в главы московской администрации. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Трое защитников Химкинского леса заявляют, что в воскресенье вечером были избиты сотрудниками компании, ведущей строительные работы в лесу. О валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля 74 копейки, евро 41 рубль 68 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». История джаза от рэг-тайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа. Юбилейные даты, концерты и фестивали, ваши заявки, ваши вопросы, новые диски и архивные записи. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. Сегодня в 10 часов 7 минут. Заявление начальника Главного управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры России Саака Карапетяна о якобы готовящейся экстрадиции из Израиля 50 обладателей двойного гражданства, среди которых выделяется бывший акционер нефтяной компании «ЮКОС», а ныне совладелец газеты «Гаарец» Леонид Невзлин, не вызвало особого фурора в Израиле. Карапетян заявил, что обе страны подписали некий договор по этому поводу, однако израильская сторона не спешит подтверждать эти данные. С подробностями наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Израильское министерство юстиции на все запросы по этому поводу отвечает официальным письмом. Цитирую. В начале апреля состоялся ряд рабочих встреч представителей Международного отдела прокуратуры Израиля и представителей Генпрокуратуры Российской Федерации. На встречах поднимались общие темы, связанные с сотрудничеством между странами в вопросах обеспечения законопорядка и борьбы с международной преступностью. В вопросе экстрадиции нужно отметить, что конкретные специфические дела не обсуждались. Вообще контакты между странами в вопросах экстрадиции являются секретными, кроме тех случаев, когда разыскиваемый задержан или в окружной суд Иерусалима подается запрос на его экстрадицию. Мы не комментируем вопросы, связанные с определенными конкретными делами, в которых возможна экстрадиция. Мы не подтверждаем и не опровергаем заявления по поводу того, ведутся ли переговоры по данному поводу. В окружении Невзлина вообще не комментируют то, что его фамилия была названа в числе людей, якобы подпадающих под экстрадицию. Известно также, что Израильское министерство юстиции не обращалось к Леониду Невзлину по этому вопросу. О том, возможно ли выдача Израилем собственных граждан в другие страны, где они обвиняются в преступлениях, рассказывает адвокат Алекс Раскин, в прошлом сотрудник международного отдела израильской полиции.
Израильских граждан выдает. Делается это в соответствии с Европейской конвенцией, подписанной в 1957 году. И те государства, которые подписали эту конвенцию или впоследствии к ней примкнули, могут, скажем, получить израильских граждан. Сама Россия, кстати говоря, своих граждан не выдает, несмотря на то, что она участница конвенции.
Израильский закон об экстрадиции, в принципе, может быть распространен на очень большое количество преступлений, отмечает бывший сотрудник международного отдела полиции Алекс Раскин.
В принципе, экстрадировать можно любого гражданина Израиля, если он обвиняется в совершении преступления, по которому израильский закон предусматривает лишение свободы на срок более одного года. То есть теоретически можно экстрадировать за любое преступление. На самом деле все это не так, все это очень такие обращения редкие, и наша прокуратура, и прокуратура СССР проверяет, насколько они законны, насколько собраны доказательства, и это все не так просто.
Как полагает адвокат Раскин, утверждение российской стороны о том, что Израиль готовит к экстрадиции около 50 человек с двойным гражданством, не имеют под собой никаких оснований.
Я думаю, что на самом деле все эти разговоры – это пустые разговоры, потому что они не основаны на законе. На самом деле существует закон об экстрадиции из Израиля. Закон никто не отменял. И этот закон, в общем-то, по большому счету никто не может обойти. То есть существует определенный процесс, израильский суд рассматривает, существуют определенные условия. И если израильский суд, ну, скажем, сочтет нужным, что процесс соблюден и условия выполнены, то он, да, действительно может выдать израильского гражданина. Здесь во всех этих разговорах идет о каком-то списочной выдаче, прямо по списку. Я считаю, что это, как бы, что это вообще не основано ни на чем.
Такого же мнения придерживается и журналист портала «Изрус» Александр Коган, занимающийся вопросами двусторонних отношений между Израилем и Россией.
С моей точки зрения, тот факт, что имя Леонида Невзлина было названо в списке, якобы имеющемся списке 50 человек, является всего лишь попыткой представителей российских властей каким-то образом педалировать эту тему. Может быть, это связано со сменой режима, люди хотят показать, что они активно действуют в направлении выдачи Невзлина. Вообще каждое дело рассматривается отдельно. Не существует каких-либо списков, кого должны экстрадировать или кого не должны экстрадировать. Если я не ошибаюсь, за последние 4 года было экстрадировано 4 израильтянина, было выдано 4 израильтянина, которые обладают также российским гражданством. На данный момент рассматривается дело 5-го. Из тех, кого выдали за последние годы, можно сказать, что практически все они обвиняются в тяжелых преступлениях. Например, на данный момент рассматривается дело некоего господина Александра Болтянского, которого требуют вернуть в «Орел» после того, как он якобы принимал участие там очень много лет назад в грабеже. При этом израильский суд очень тщательно рассматривает все российские запросы, поскольку нас знают, что дела могут создаваться и по политическим мотивам.
Следует отметить, что вопрос об экстрадиции Леонида Невзлина, которого по какой-то причине упомянул высокопоставленный представитель Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян, рассматривался в 2007 году. Израильская прокуратура классифицировала улики против Невзлина как опосредованные и недостаточные для его экстрадиции. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Лондоне сегодня вечером на площади перед Букингемским дворцом состоится большой концерт в честь 60-летия восшествия на престол британской королевы Елизаветы II. Среди участников Элтон Джон, Пол Маккартни и другие звезды. Торжества в рамках так называемого бриллиантового юбилея королевы Великобритании начались в субботу и продлятся до вторника. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На первый взгляд может показаться странным, что бриллиантовый юбилей отмечается в июне, а не в феврале, поскольку Елизавета II была провозглашена королевой 6 февраля 1952 года. Но такова британская традиция. Все официальные торжества, связанные с британскими монархами, включая празднование их дней рождения, отмечаются в начале июня, когда погода наиболее благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе. Главный парадокс пребывания на престоле Елизаветы II состоит в том, что со временем ее популярность и престиж лишь возросли. С ней не произошло того, что бывает после долгого пребывания у власти правящей партии или президента, когда народ от их правления откровенно устает. Впрочем, как известно, британская королева царствует, но не правит. Проведенный в канун юбилейных торжеств социологический опрос показал, что 80% англичан хотят сохранения монархии. Подавляющее большинство населения страны никогда не жило при другом главе государства. 86-летняя Елизавета II, пережившая 12 премьер-министров, стала для англичан частью их собственной национальной идентичности. Лишь второй раз в британской истории отмечается бриллиантовый юбилей монарха. На 4 года дольше Елизаветы царствовала только королева Виктория. Именно поэтому в дни юбилейных торжеств в стране царит такой энтузиазм. Около 9,5 тысяч заявок от местных общин получила полиция на перекрытие улиц в британских городах для проведения коллективных вечеринок в честь Елизаветы II. Уже подсчитано, что подданные Ее Величества потратят 800 миллионов фунтов на покупку юбилейных сувениров и 4-дневное празднование. По этому поводу к длинному уикенду был добавлен еще один выходной. Но, пожалуй, главным событием юбилейных торжеств станет грандиозный концерт 4 июня на площади перед Букингемским дворцом в присутствии королевы, членов ее семьи и 60 тысяч зрителей. Концерт будет транслироваться телевидением на всю страну. Выступят Пол Маккартни, Элтон Джон, Ширли Бесси, Клифф Ричард, Том Джонс, Энни Ленокс, популярные рок-группы. О 60-летнем царствовании Елизаветы II в интервью «Радио Свобода» говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Думаю, что огромным достижением Елизаветы II стало сохранение традиции и престижа британской конституционной монархии. Институт британской монархии – это сложный продукт европейской истории, и Елизавета II с огромным достоинством и блеском исполняет свои обязанности.
Как менялась британская монархия на протяжении 60 лет царствования Елизаветы II? И менялась ли при этом сама королева?
В наше время люди не всегда понимают, что британская монархия уже не представляет собой апофеоз классовой системы, четкой разделенности на низшие и средние классы и аристократию. Такой системы в Британии практически больше не существует. Недавно мы даже ликвидировали привилегии наследственных лордов. В наше время власть и престиж британской королевы в огромной мере связаны с популярной культурой. Не секрет, что таблоидная пресса намного больше, чем серьезные газеты, интересуется жизнью королевской семьи. Нет сомнения, что при восшествии Елизаветы II на престол Британия была в большей мере обществом социального неравенства, чем в наше время. Поведение королевы всегда очень адекватно отражало социальные изменения в обществе и демократическую волю подданных. Юбилей, который мы сейчас отмечаем, это, по сути дела, выражение мнения народа о том, насколько хорошо королева исполняет свои обязанности.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня вечером в 22:30 Дмитрий Медведев в эфире Первого канала ответит на вопросы тележурналиста Владимира Познера. О том, что новый лидер партии «Единая Россия» премьер-министр придет на программу Первого канала, стало известно еще в пятницу. Мы позвонили тогда Владимиру Познеру, задали ему несколько вопросов. Но, к сожалению, сейчас мы не можем прослушать, что он тогда говорил, так как качество связи было очень плохим. Но известный журналист признался, что для него это было действительно неожиданно. Приглашение от Познера Медведеву прийти на программу прозвучало неделю назад. Завершая очередное шоу, которое так и называется «Познер», ведущий раскритиковал то, как проходил съезд «Единой России», в частности, процедуру голосования, которая была открытым. А ведь даже КПСС, вспомнил Познер, все-таки соблюдала формальности и проводила тайное голосование, когда выбиралось руководство. При этом сами единороссы перед этим проголосовали за то, чтобы исключительно тайным голосованием и на альтернативной основе выбирать себе руководителей. Ну, по словам Познера, нет ощущения того, что партия, которая стремительно теряет поддержку населения, этим обеспокоена и пытается что-то поменять. В конце программы, своей программы, на прошлой неделе Познер предложил Медведеву прийти ответить на эти и другие вопросы. Добавлю, что ради Дмитрия Медведева программу Познера даже передвинули на час раньше. Сегодня она выйдет в 10:30 вечера. Сегодня в 11 часов после выпуска новостей слушайте программу «Третий сектор». Гости Кристины Горелик обсуждают вопрос, от кого или от чего нужно защищать детей. «Третий сектор» в 11:07 по московскому времени. Далее в программе «Время свободы», где России нужно искать союзников на Западе или на Востоке. Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также СМС на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С ответом на этот вопрос, где России стоит искать союзников на Западе или на Востоке, через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Погибли все 153 человека, находившихся на борту самолета, который потерпел крушение в воскресенье в Нигерии. Самолет упал в жилом квартале города Лагос. Представители спасателей сообщают, что есть погибшие и на земле. Бизнесмен и бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров обсудил с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым свое намерение баллотироваться в главы московской администрации. Как сообщает сегодня независимая газета со ссылкой на источники в окружении Прохорова, после встречи с Лужковым он решил повременить с выдвижением своей кандидатуры на пост мэра. Специальный представитель президента самопровозглашенной республики Приднестровье Евгения Шевчука Михаил Бергман обвинил бывшего лидера республики Игоря Смирнова в торговле оружием, похищении людей и финансовых махинациях. На западе Казахстана 5 человек погибли, когда автомобиль, в котором они находились, утонул в реке Урал при невыясненных обстоятельствах. У Тихоокеанского побережья Панамы сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,6. О жертвах и разрушениях не сообщается, угрозы цунами нет. Кандидат в президенты Египта Ахмед Шафик, бывший премьер-министром при президенте Хосни Мубараке, заявил, что его противник на выборах, представитель исламистов Мухаммед Мурси, приведет страну к мрачным временам. Выдвинувший Мурси движение «Братья-мусульмане» стремится, по словам Шафика, создать сектантское государство. На северо-западе Пакистана 15 боевиков были убиты в результате удара американского беспилотного самолета сегодня утром. По некоторым сообщениям, среди убитых есть иностранцы.
В добавление к выпуску новостей о погоде, в Москве сейчас плюс 7, ясно. В Петербурге тоже ясно, температура плюс 6. Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Воскресная белая прогулка оппозиционеров Петербурга от Исаакиевской площади до площади искусств, которая прошла накануне, как сообщает агентство, прошла спокойно и без задержаний. Об этом, в частности, Интерфаксу в воскресенье сообщила лидер оппозиционеров Ольга Курносова. У нас на связи должна быть наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Так мне пока подсказывает звукорежиссер, что сейчас не удалось пока дозвониться до корреспондента нашего в Петербурге. Расскажу, что по словам Курносовой, на всем протяжении маршрута за оппозиционерами наблюдали сотрудники полиции, которые, однако, не вмешивались в происходящее. После того, как оппозиционеры погуляли, все участники мероприятия разошлись по своим делам, сказала Курносова. Также в воскресенье в Петербурге прошел митинг против полицейского произвола. Активисты различных оппозиционных организаций Петербурга собрались в воскресенье на Пионерской площади. По словам участников митинга, собралось около 500 человек. Сейчас у нас на связи наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, доброе утро.
Да, доброе утро.
Татьяна, скажите, пожалуйста, как вчера у вас в итоге прошло все спокойно, все эти акции, которые как бы совпали с первым днем саммита России ЕС?
Ну, акции прошли более-менее спокойно, да, вот были такие лозунги «Свобода политзаключенным» и другие. Вот, ну, насчет 500 человек, там, конечно, расходятся мнения, оппозиционеры говорят 500, а вот кто подсчитывал их, там, дают не более 200. В общем, как бы говорят, что все-таки вот именно на этом митинге на Пионерской площади как раз и говорилось о том, что вот протестное движение идет на спад, а полицейский произвол будет только возрастать. Вот так там говорилось. Именно ведь он и был против полицейского произвола, этот митинг. И там не только выступали, ну, просто с речами, там выступали музыканты, Вадим Королев, группа, серфингующая над бездной. Там вот говорилось, например, о том, что, так сказать, опускается на нас не только полицейский произвол, но и клерикализм. Вот, пожалуй, я слышала, что впервые на митинге упоминалось об этом, об опасности того, что церковь сращивается с государством, что мы должны как бы бояться за мораль и нравственность наших детей. И такой лозунг, известный очень человек в Петербурге, это... который вот автор этих законов против пропаганды гомосексуализма и других, и вот именно против него тоже звучали лозунги, что его нужно в монастырь отправить.
Татьяна, извините, я перебила вас.
А также, значит, вспоминали о событиях 5 марта на Исаакиевской площади, когда был такой грандиозный разгон после выборов, и депутатские запросы были, и пришли вот на них, наконец, ответы, что никаких депутатов не задерживали. И вот на митинге возмущались, присутствовали как раз те самые депутаты, которые были задержаны, даже неоднократно задержаны тогда на Исаакиевской площади. И вот тоже говорилось об этом, что власть лжет, и что, в общем, нужно это прекратить. Да здравствует рабочая солидарность, тоже был такой лозунг.
А как-то связано вот с этим саммитом России ЕС, или это случайно то, что совпали вот эти вот митинги, акция, прогулка?
Понимаете, в общем, надо сказать, что они, с одной стороны, может быть, были случайны, с другой стороны, нет, потому что вот ЛГБТ-сообщество и целый ряд правозащитников, включая «Мемориалы» и московскую хельсинскую группу, именно на этот саммит отправили обращение к Европейскому Союзу с тем, чтобы обратить внимание на вот соблюдение прав человека в России, на ужесточение вот этих законов в отношении митингов и демонстраций, что скоро в России вообще люди, ну, не будут иметь возможности выразить свое мнение на улице. И насчет соблюдения прав, особенно меньшинств, вот секс-меньшинств и так далее. Так что это вот было прямо к саммиту. И об этом же говорилось тоже на митинге, потому что там выступали представители ЛГБТ-сообщества. Так что, в общем, все это связано, конечно же. И белая прогулка, которая прошла, она тоже, конечно, имела в виду обратить внимание европейской общественности на проблемы прав человека в России. Прогулка прошла, в принципе, тоже неплохо, тихо и в небольшом количестве. И вот как-то эксперты уже обратили на это внимание, что, может быть, последние прогулки достаточно малочисленные в Петербурге, именно потому, что все-таки их организовывают политики, их организовывают Объединенный гражданский фронт, там националисты, а не интеллигенция, не сами люди, как это было вот в интернете, да, и поэтому вот как-то это немножко идет на спад. Но, тем не менее, вот прогулки проходят регулярно, и, может быть, они малочисленны, конечно, еще потому, что главное сейчас подготовка к главным выступлениям, главной прогулке и главным митингам вот 12 июля. Вот на этом, пожалуй, вся позиция сейчас сосредоточена больше всего.
Спасибо большое, Татьяна Вольская из Санкт-Петербурга. Напомню, что в Петербурге вчера начался начинается официальная часть, вчера открылся неформально саммит России и Евросоюз, и мы сегодня предлагаем обсудить нашим слушателям тему, где России стоит, где России нужно искать союзников, на Западе или на Востоке. Напомню, телефон в студию 8 800 222 12. У нас есть звонок из Ростовской области. Владимир. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, России крайне необходимо дружить, очень хорошо дружить с Китаем. Малая часть, 100-200 миллионов от 1,5-миллиардного населения Китая, рано или поздно переместится на зияющие огромные пустоты Сибири и Дальнего Востока. Экспансия в перспективе очевидна всем, кроме Вовы и Димы. Спасибо.
Спасибо большое. Я прочитаю сообщение, которое нам приходит на наш сайт. Точнее, которые люди оставляют на нашем сайте. «Россия всем успела насолить, всему бывшему СССР», пишет Оксана. «Союзники в мире животных», пишет Борис Павлович из Новочеркасска. «Это прежде всего лабрадор Кони и кот Дорофей, а также стадо баранов». Следовало бы спросить, кто хочет быть союзником России. Сирия, Венесуэла, может, еще найдется кто-нибудь. Торговые партнеры – это не союзники, отмечает нам, может быть, поправляет нас слушатель из Украины. У нас есть звонок из Ногинска. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Что вы скажете?
Я думаю, что, в общем-то, Путин показал, с кем он дружит, по сути дела, вот то, что предыдущий говорил, Лукьянов, что фактически первый визит он нанес в страны НАТО, Германию, в первую очередь, потом во Францию, а, собственно, Белоруссию это и не за границей, это просто здесь преподносится для некоторых таких классных патриотов, что Путин там поехал в Белоруссию, на самом деле так и будет, поэтому гражданам надо учить английский язык России, потому что, соответственно, будет, ну, как бы интеграция, и, в общем-то, этой России в европейские эти все нынешние натовские, и, соответственно, немецкий язык. Поэтому тут очевидно, и представлять Путина, что он антинатовский человек, совершенно будет ошибочно. И здесь, конечно, не то, что мы хотим с кем-то дружить. Я, например, хочу с Украиной дружить, живя в России. Но, вы видите, это, в принципе, никто не хочет в российском руководстве. Вот. И я бы хотел дружить, чтобы российская страна дружила с Украиной.
Спасибо.
Но, видите, это отрицается, никто не хочет.
Спасибо, Дмитрий. Понятно ваша точка зрения. Из Москвы нам позвонил Петр. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, Россия – это российское руководство на сегодня, такая у нас все-таки сложилась политическая система, и она должна искать Россию союзников прежде всего внутри самой себя, и этими союзниками прежде всего граждане России должны являться. А сегодня Россия, она такая идеологически весьма неопределившаяся страна, ее система весьма специфическая. Вот тут самые большие проблемы. Это первое. А второе, это, конечно, естественно, ее союзники, это геополитические союзники, вот это Украина и Белоруссия, о которой только что говорилось. И опять же, это прежде всего народы этих государств, как бы там Федя Лукьянов не мутил воду, а это все-таки Белоруссия, это уже иностранное государство.
Понятно. Вот. Да, Петр, да. Спасибо большое. Извините, просто у нас нет времени. Я еще прочитаю коротко одно сообщение с сайта. Точнее, извините, оно пришло к нам на пейджер. Место России с теми государствами, которые борются против империалистической агрессии, написал нам Кузьма. Все звонки мы будем принимать через час. Спасибо позвонившим, и мы будем обязательно ждать ваших звонков через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас время для обзора экономических новостей. Их представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в течение апреля, с учетом сезонного и календарного факторов, сократился на 0,1%, как и в марте, однако к уровню апреля прошлого года он увеличился на 3,7%. Такие оценки представило Министерство экономического развития. В целом, за 4 первых месяца года рост ВВП России, по оценкам министерства, в годовом исчислении составил 4,6%. Мировые цены на нефть снизились в течение мая на 14% до уровня октября прошлого года, а курс российского рубля к доллару более чем на 12% до трехлетнего минимума. Одной из главных причин падения рынков в последние недели эксперты считают новые опасения инвесторов относительно расширения долгового кризиса в еврозоне по мере обострения долговых проблем Испании, четвертой по объемам экономики еврозоны. Общий накопленный Испанией государственный долг не превышает 70% ВВП. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень почти 90%. Однако угроза рецессии в испанской экономике при 24% безработице, а также огромные расходы на поддержание банковской системы страны значительно сокращают возможности правительства по обслуживанию долга без новых заимствований. Европейская комиссия предложила использовать средства антикризисного фонда Евросоюза для кредитования проблемных банков стран еврозоны напрямую, а не через правительство, как до сих пор, что увеличивает накопленный ими государственный долг. Против таких планов выступает Германия, главный в еврозоне кредитор. Экспорт российского газа в Европу за период с января по май сократился на 13% к уровню первых пяти месяцев прошлого года, сообщило Министерство энергетики. В мае, по оперативным данным, этот экспорт сократился сразу на 20% к прошлогоднему уровню. Объем мирового рынка квот на выброс в атмосферу парниковых газов увеличился в течение 2011 года на 11% до рекордного уровня – 176 миллиардов долларов, а объемы торгов на нем – на 17%, отмечается в ежегодном докладе Всемирного банка. Почти 85% объемов торговли этими квотами пришлось в прошлом году на Европу. Существенный рост рынка квот был отмечен, несмотря на падение цен на нем, которые к концу года оказались ниже 10 долларов за одну тонну углекислого газа.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Сейчас в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался народный артист РСФСР Эдуард Хиль, проходивший лечение в Российском нейрохирургическом институте имени профессора Поленова в Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Россия-24». Артист был госпитализирован со стволовым инсультом 8 апреля в Мариинскую больницу, где находился до 28 мая, напоминает «Интерфакс». В Нигерии в результате крушения самолета погибли 153 человека. Самолет авиакомпании «Дана Эйр» упал неподалеку от аэропорта города Лагос в жилом квартале. Представители спасательных служб сообщают, что есть погибшие и на земле, но их точное число пока неизвестно. Бизнесмен и бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров обсудил с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым свое намерение баллотироваться на выборах мэра города. Как сообщает независимая газета со ссылкой на источники в окружении Прохорова, после встречи с Лужковым он решил повременить с выдвижением своей кандидатуры на пост мэра. Трое защитников Химкинского леса заявляют, что в воскресенье вечером были избиты сотрудниками компании, ведущей строительные работы в лесу. И о валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля 74 копейки, евро 41 рубль 68 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студии присоединился обозреватель Динара Седикова. Динара, доброе утро. Что пишут сегодня российские газеты?
Доброе утро, Мария. Я начну с публикации в газете «Коммерсант», однако она не на главной странице, и пока коротко об этом. Президентский совет выходит из себя, заглавлена статья. Михаил Федотов боится, что ему будет не с кем работать. Из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека выходит целый ряд общественных деятелей, в том числе Александр Аузан, Эмиль Пайн, Леонид Радзиховский, Алексей Симонов и Георгий Джебладзе. Они дополнят список тех, кто уже публично заявил о нежелании работать с Владимиром Путиным. Вакантными в СПЧ могут оказаться 8-9 мест. Председатель Совета Михаил Федотов заявил «Коммерсанту», что сложит свои полномочия, если из СПЧ уйдет больше 20 человек. Мы поговорим об этой публикации подробнее позже. Теперь в заголовках на передовицах. Независимая газета. «Публичная непубличность оппозиции». Так озаглавлена статья. Госдума изобретает новые способы поставить под контроль протестные акции. Единороссы в Госдуме своеобразно отреагировали на критику в свой адрес за попытки ограничить суверенитет личности. Они провели заседание комитета по конституционному законодательству и госстроительству, напоминает издание, где из скандального законопроекта о штрафах исключили норму о приравнивании агитации, в том числе через интернет, к организации протестных акций. Однако тут же ввели в оборот новый термин – «публичные призывы». Определения ему в законе нет, пишет «Независимая газета». Российская газета в это время публикует интервью с Сергеем Нарышкиным, спикером Госдумы. Он призывает в выступлениях, почти в каждом своем выступлении перед депутатами, быть нравственными в политике. «Верите ли вы, что так можно поправить репутацию парламента?» – спрашивает корреспондент правительственного издания. На это Нарышкин отвечает, что верит и будет этого добиваться. «КПД парламента напрямую зависит от моральных устремлений депутатов», – говорит Нарышкин. «Я считаю нравственные качества обязательной предпосылкой их профессиональной работы». Интервью опубликовано в «Российской газете». Еще одна публикация в «Независимой». Анатолий Сердюков пошел на исправление, называется статья. Министр обороны вернул вооруженные силы 11 тысяч офицерских должностей. Глава Министерства обороны увеличил штатную численность офицерского корпуса российской армии. Новые должности появились с 1 июня 2012 года и ранее в основном числились в категории сержантских. Этот шаг руководителя военного ведомства сложно назвать новаторским. Вновь испеченные штатные первичные должности до 2009 года уже были офицерскими. Решение, пишет «Независимое», похоже на попытку исправить кадровую ошибку, которая была связана с сокращением 3 года назад штатной численности офицерского звена в российской армии почти в 2 раза. Еще одна публикация в газете, на которую я хотела бы обратить внимание. Дмитрий Медведев пока не занял премьерский кабинет. Между аппаратом правительства и президентской администрацией идет активный обмен кадрами. Часть чиновников, пришедших в Белый дом вместе с Владимиром Путиным 4 года назад, теперь переходит в Кремль. Многие идут с понижением в должности, жертвуя карьерой, лишь бы не выпасть из путинской обоймы. А из Кремля в правительство перемещаются приближенные Дмитрия Медведева. Пока чиновники устраиваются на новых местах, ждать эффективной работы от них не приходится, констатирует независимая газета. Газета «Коммерсант», первая полоса, Дальневосточная конфедерация. Минвосток развития станет правительством для 9 субъектов Российской Федерации. На территории Дальневосточного федерального округа предлагается ввести особый режим госуправления. Это следует из проекта положения о Министерстве по развитию Дальнего Востока, направленного на согласование в правительство 1 июня. С этим документом и удалось ознакомиться газете. Ведомство, главой которого назначил полпред президента в округе, министр Виктор Ишаев, намерено ограничить или полностью отменить вмешательство других федеральных органов в дела округа. В случае одобрения положения правительством, центр управления более 36% территории России, 5,5% ее ВВП будет переведен в Хабаровск, пишет газета «Коммерсант». Еще одна публикация. В регионы спустили внутреннюю политику. Кремль вплотную занялся подготовкой к губернаторским выборам. Как стало известно «Коммерсанту», администрация президента рекомендовала губернаторам усилить в структуре своих администраций блок внутренней политики. Это связано с созданием новых партий и возвращением прямых губернаторских выборов. Недавно назначенные губернаторы Подмосковья и Ленинградской области Сергей Шойгу и Александр Дрозденко создают в регионах управление внутренней политики по образцу президентской структуры. Руководство «Единой России» также намерено плотно заняться региональной политикой. На работу в местное отделение партии отправятся знаковые лица, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Динара. Вернемся к обзору российской прессы в следующем часе. В Москве откроют Центр социальной адаптации мигрантов имени Паисия Величковского, который будет работать для граждан Молдавии. Центр был создан в мае этого года по инициативе отдела внешнецерковных связей Молдавии. Основные направления его деятельности – правовая помощь трудовым мигрантам, устройство их на работу, организация медицинского обслуживания по доступным ценам. Между тем, социологи сомневаются, что проблемой адаптации и интеграции мигрантов в российское общество должна заниматься церковь. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Это первый и пока единственный центр социальной адаптации трудовых мигрантов из Республики Молдова в России. Одним из его основателей выступил председатель отдела внешних церковных связей Православной Церкви Молдовы отец Геннадий. По его мнению, в России по официальным данным трудятся около 500 000 граждан республики, а по неофициальным в два раза больше, и эти люди нуждаются в защите.
Я вот видел, что в этом году Федеральная миграционная служба начала обратить внимание на вот такие проекты. Более того, я слышал, что наверняка Узбекистан, или не помню конкретно, получил финансирование, чтобы учили русский язык дома, потом вышли в Россию. Считаю такой подход, потому что человек должен получить помощь, когда он здесь. Это неуправляемая и неконтролируемая масса. Все, что я сделал, это со всех сторон защитил человека. Более того, из собственного опыта могу сказать, что те люди, которые у нас работают, они находятся официально в учет. Мы абсолютно, насколько возможно, помогаем и российским ведомствам. Это означает МВД, это означает ФМС и так далее. То есть мы взяли люди под контроль, и они понятно, где находятся.
Эксперты убеждены, что центры социальной адаптации для мигрантов необходимы. Однако их смущает тот факт, что церковь перехватывает инициативу у государства, которое обязано уделять должное внимание этой проблеме, говорит социолог, член Санкт-Петербургской ассоциации социологов Ольга Ткач.
Церковь активно в это вовлечена, но это вообще общая такая проблема укрепления позиции православной церкви в России. Да, вот теперь она еще будет отвечать за интеграцию. Она и так за все отвечает у нас, теперь еще за интеграцию мигрантов. Но это вопрос, насколько это вообще адекватной ситуации, нужно ли это мигрантам, почему именно церковь, почему трудовые мигранты должны интегрироваться в церкви, почему это делают, например, не общественные организации, почему это не делают какие-то образовательные учреждения, существуют внешкольные, внеуниверситетские какие-то образовательные платформы светские, которые открыты для всех граждан, почему уроки русского языка или какие-то еще уроки должны проводиться для мигрантов в церкви.
Это была Ольга Ткач. Почему именно православная церковь занялась социальной адаптацией мигрантов из Молдовы? На этот вопрос отец Геннадий отвечает так.
я создавал такую структуру, которая, казалось, не совсем церковная. То есть она вполне такая, скажем, должна заниматься совершенно другие люди. Но этого не происходит. Поэтому взялся лично за это дело. Более того, скажу, что уже месяц, как я работаю, пока до открытия официально, то мы устроили на работу больше, чем 1500 человек. И если нас сейчас будут спросить ФМС, где они получили разрешение на работу, какой у них заработная плата, то у нас все это официально. То есть они понятная, контролируемая масса народа. Нужно там полчаса, и они все придут. У них есть официальное разрешение на работу, у них есть понятная легальная регистрация, они живут понятно где по месту регистрации. И мы снизили через это уровень тех преступностей, которые на каждом шагу.
А где вы берете деньги на поддержку вашего центра?
Изначально граждан Молдовы получают эти 20 тысяч рублей, она получает их от нас. Вот. И в течение года у него есть возможность с этими 20 тысяч рублей, которые нужно получить разрешение, все документы, он с нами рассчитается. И у нас нету такого, чтобы... Есть люди, которые наоборот, у них есть деньги, они были бы и рады платить, только они не знают, как правильно оформить пакет документов. Они не знают, как где работать. Там, я скажу вам, что если я куда-то кого-то устрою, то пока я не буду знакомиться с хозяином предприятия, я никого никуда не отправляю.
Заведующий сектором изучения ксенофобии и предупреждения экстремизма Института социологии Российской академии наук Владимир Мукамель также считает, что центры социальной адаптации для мигрантов необходимы, и не только для граждан Молдавии.
Меня немного настораживает то, что такие центры создаются в основном при православной церкви, хотя основная эта часть мигрантов у нас выходцы из государств Средней Азии, но здесь, конечно, нужно более активное участие мечетей. Вот в чем проблема. Я думаю, что будет очень полезно и открытие молдавского центра. Хотя, как показывают обследования, у молдаван проблем намного меньше, нежели у тех мигрантов, которые физиономически выделяются из толпы. Они в подавляющем большинстве прекрасно адаптированы, хорошо владеют русским языком, и у них нет проблем. Конечно, такие центры нужны.
Торжественное открытие Центра социальной адаптации трудовых мигрантов из Республики Молдова в России с участием митрополита Кишиневского и всея Молдовы преподобного Паисия Величковского, представителей Федеральной миграционной службы и правозащитников намечено на 4 июня в здании Российского государственного университета. Так заявлено в анонсах информационных агентств. Однако, по словам сотрудников пресс-службы ФМС России, самого руководителя Константина Рамадановского на этом форуме не будет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, где России нужно искать союзников – на Западе или на Востоке. Поговорим с Данилой Гальперовичем, нашим корреспондентом, который неоднократно наблюдал за тем, как проходили саммиты России и Евросоюз, как с Медведевым, так и с Путиным. Также услышим мнение эксперта и, естественно, будем принимать звонки от наших слушателей. Не забывайте также писать к нам на сайт и присылать сообщения на пейджер. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.